С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема этого выпуска. Российские спецслужбы предупреждают о крупном теракте. Российская прокуратура сегодня предъявит обвинение главному подозреваемому в организации убийства банкира Андрея Козлова. Как дальше будет развиваться одно из самых громких российских дел последнего времени? Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом? Госдума сегодня сделает заявление в связи с возможным демонтажом памятника советскому воину в Таллине. В Голландии вышел документальный фильм об Александре Литвиненко, а в Москве стартовал конкурс на лучший памятник поэту Осипу Мандельштаму. Вот такие темы и, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости двух столиц, московская афиша и многое другое следующие 50 минут. Доброе утро. Начнем с главной новости последних часов. Российские спецслужбы предупреждают о вероятности крупного теракта. Единственная подробность, которая приводится, теракт, возможно, планируется на транспорте. Сообщается, что информация была получена от иностранных партнеров России, от каких именно не указывается. В метро Москвы и Петербурга сегодня уже усилена милицейская охрана. Дополнительные меры безопасности введены на Северо-Кавказской железной дороге. Распоряжение об этом отдал руководитель Федерального оперативного штаба и глава ФСБ России Николай Патрушев. Усилена охрана и других стратегических объектов, в частности энергетических. Является ли все это предупреждение спецслужб лишь проверкой бдительности граждан и носит ли учебный характер, или угроза теракта действительно существовала, мы, возможно, узнаем позже в течение сегодняшнего дня. Будем следить за развитием событий. А сейчас о другой актуальной теме. Сегодня Генпрокуратура России намеревается официально предъявить обвинение четырем задержанным по делу об убийстве в сентябре прошлого года заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова. Имена двух известны. Банкир Алексей Френкель, уже превратившийся из задержанного в арестованного, сегодня может стать из подозреваемого обвиняемым. Обвинения также будут предъявлены предпринимательнице Лиане Аскеровой, чья роль в этой истории пока не совсем ясна. Вчера генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что обвиняемыми по делу Козлова сегодня станут еще два человека, однако не сообщил их имен. Адвокат основного подозреваемого Алексея Френкеля Игорь Трунов вчера обжаловал решение о его заключении под стражу в Московском городском суде. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Мы ожидаем, что будет предъявлено обвинение, и ожидаем, что нам предъявят те доказательства вины, которые есть у прокуратуры. В Басманный суд нами подана кассационная жалоба, которая будет рассматриваться Московским городским судом через 14 дней после ее подачи. И мы также настаиваем на том, чтобы был сделан рентген, потому что есть подозрение, что позвоночник получил травмы не просто ушиб мягких частей, а трещины либо какой-то перелом. Поэтому это очень важное рентгеновское исследование, подтвержденное медицинским заключением.
Сказал адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов в интервью «Радио Свобода». По одной из версий, Алексей Френкель сам стал жертвой сложной интриги, а привело его к этому желание отыскать в действиях Центробанка признаки коррупции. О том, насколько вероятен такой сценарий, мой коллега Данила Гальперович побеседовал с экономистом Ириной Ясиной, которая в 90-х годах руководила Департаментом общественных связей Центрального банка России.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил накануне журналистам, что по делу об убийстве первого зампреда Центрального банка России Андрея Козлова всего арестованы 4 человека и пообещал, что всем им в ближайшее время будут предъявлены обвинения. Алексею Френкелю, подозреваемому в том, что он заказал убийство Андрея Козлова, обвинение, скорее всего, будет предъявлено уже сегодня, что подтвердил в интервью «Радио Свобода» адвокат Френкеля Игорь Трунов. Игорь Трунов добавил, что уже опротестовал арест своего подзащитного и настаивает на том, чтобы Алексея Френкеля осмотрели врачи на предмет обнаружения побоев.
В Басманный суд нами подана кассационная жалоба, которая будет рассматриваться Московским городским судом через 14 дней после ее подачи. И мы также настаиваем на том, чтобы был сделан рентген, потому что есть подозрение, что позвоночник получил травмы не просто ушиб мягких частей, а трещины либо какой-то перелом. Поэтому это очень важное рентгеновское исследование, подтвержденное медицинским заключением.
Сторонники Алексея Френкеля говорят, что предприниматель искал в Центральном банке России коррупцию и страдает за это, а противники, что Френкель мстил руководству Центробанка за свое разорение, и поэтому Андрей Козлов погиб. Бывший руководитель Департамента общественных связей Банка России Ирина Ясина не согласна ни с тем, ни с другим.
Я, честно говоря, не верю в то, что это мог сделать кто-то из банкиров по одной простой причине. Банкиры слишком хорошо и долго знают кухню Центрального банка и знают, что реальное решение принимаются коллегиально. Поэтому никакие решения не единоличны. А там, где не единоличны, там невозможно повлиять, убрав одного человека.
Сам Центральный банк России ситуацию не комментирует даже по официальному запросу. Между тем, история с ВИП-банком, которым руководил подозреваемый Алексей Френкель, развивается не только в Москве, но и в северной столице. Накануне стало известно, что 15 января в Санкт-Петербурге были задержаны трое высокопоставленных сотрудников питерского отделения ВИП-банка, и этот арест связан с конфликтом уже внутри самой этой финансовой структуры, которой руководил Алексей Френкель. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9», и у нас есть новая информация об этом деле. Сегодня газета «Время новостей» пишет, что несколько обвиняемых по делу об убийстве Андрея Козлова отказались от своих адвокатов. Адвокатам об этом сообщил следователь Генеральной прокуратуры Валерий Хамицкий. По словам юристов, которые защищают интересы задержанных в непосредственной организации убийства Андрея Козлова, им не позволили выяснить причины подобных действий их клиентов и запретили личные встречи с задержанными. Как рассказал, в частности, адвокат Бориса Шафрая, это гражданин Украины, задержанный по подозрению в посредничестве в организации убийства, Валерий Карышев, мы сразу нашли с господином Шафраем общий язык и договорились все решать вместе или, в крайнем случае, ничего не делать, не обсудив со мной. Но теперь он сообщает, что ему был передан письменный отказ его подзащитного от услуг всех трех его адвокатов. «Я даже не знаю», — продолжает адвокат в интервью газете «Ведомости», «чья на том документе может стоять подпись, и если отказ подписывал сам его подзащитный, то в каком состоянии он находился». Известно также об отказе Лианы Аскеровой, я о ней уже говорил, это еще одна подозреваемая в организации убийства Андрея Козлова, также от услуг двух своих юристов, с которыми заключили соглашение ее родственники. Адвокаты считают, что нарушается таким образом принцип равноправия сторон в уголовном процессе, однако генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что не верит в нарушение процессуальных норм, так как ему регулярно докладывают о ходе этого расследования. Напомню еще раз, что по делу об убийстве зампреда ЦБ 13 сентября прошлого года всего были задержаны 7 человек. В начале октября были арестованы исполнители преступления, трое жителей Луганска, а в конце декабря правоохранительные органы задержали предполагаемого посредника московского бизнесмена Бориса Шафрая, затем его приятельницу, совладелицу столичного ресторана «Триш» Лиану Аскерову, и, наконец, в 11 января этого года был задержан банкир Алексей Френкель, которого считают основным заказчиком убийства. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России намерена сегодня предъявить обвинение банкиру Алексею Френкелю. В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Министерства обороны, составили более 550 человек. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Подробнее об этих и других новостях в кратком выпуске через 15 минут. Чем жила культурная Америка прошлую неделю? Автор нового перевода Вергилиевской «Энеиды» Роберт Гейтс, китайский боевик «Бесстрашный» с кумиром американцев Джетом Ли, многое другое и многие другие в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Не пропустите! В эфире «Свобода в 9», и сейчас в нашей программе рассказ о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Со мной вместе в студии наш обозреватель Антон Жилнов. Антон, накануне в Москве, как я только что упомянул в кратких новостях, впервые прошло заседание Общественного совета при Министерстве обороны России. Как я вижу, это и одна из главных тем сегодняшнего номера газеты «Газета». Какие подробности сообщает издание?
Да, это центральная тема газеты «Газета». Напомню, что Общественный совет Минобороны был создан осенью прошлого года указом Владимира Путина. Это произошло после вопиющего случая с Андреем Сычевым. Вчерашнее первое заседание совета, который должен бороться с произволом в армии, прошло в Центральном доме офицера, сообщает нам газета. Для большей эффективности Министр предложил создать 6 комиссий по дисциплине и правопорядку, повышению патриотизма, экспертизе военного законодательства, развитию вооруженных сил, по связям со СМИ и по гуманитарной деятельности. Общественный совет будет собираться 2 раза в год. После небольшого выступления Сергей Иванов предложил выбрать председателя совета и его заместителя. Газета отмечает, что министр обороны сразу выдвинул свои кандидатуры. Это Никита Михалков, режиссер, на место председателя, а в качестве его зама писатель Юрий Поляков. Присутствующие единогласно проголосовали «за». Заняв новое место, Михалков приступил к своим обязанностям и стал приглашать желающих выступить. Газета пишет, что всего в общественный совет вошли 51 человек. Это не только деятели культуры, как в случае с Михалковым и Поляковым, но и медиамагнаты, журналисты, олигархи и деятели шоу-бизнеса. Олег Газманов, Олег Добродеев, Владимир Потанин, Николай Расторгуев, Константин Эрнст, Вагит Алекперов, Виталий Третьяков, Леонид Якубович и еще прочие известные российские деятели.
Антон, если продолжать тему армии и все-таки сказать вот об обнародованном количестве потерь в российской армии за прошлый год, то что об этом пишут сегодняшние российские издания?
Да, ну вот об этой статистике сегодня пишет газета «Ведомости» в разделе «Комментарии». По сведениям Министерства обороны, в 2006-м погибло более 1200 военнослужащих. Это почти вдвое меньше, чем в 2005 году. Из них 554 погибли при исполнении обязанностей, то есть убиты в ходе учений или в бою, 485 в свободное от службы время, 279 в дорожно-транспортных происшествиях. Однако «Ведомости» отмечают, что 2006 был первым мирным годом в России. Убиты главные враги Масхадов и Басаев. И на этом фоне ясно, что наших ребят убивают сегодня уже не враги, а их же сослуживцы и товарищи. Издание приходит к выводу, что главные проблемы российской армии теперь сконцентрированы исключительно в ней самой. Да, и нужно добавить, что вот эта цифра 1200 потерь. Это количество погибших солдат и офицеров именно при Минобороне. Здесь не учитывается спецподразделения, пограничные войска, поэтому эта цифра только солдат при Минобороны.
Спасибо, Антон. О самых интересных статьях сегодняшних российских газет рассказал Антон Желнов, а я скажу нашим слушателям, что в течение сегодняшнего дня мы будем следить еще за одной темой, связанной с российской армией. Это судьба рядового Романа Рудакова, который сегодня будет переведен из Санкт-Петербурга в Московский госпиталь имени Бурденко. Рудаков, как выяснили правозащитники, уже несколько месяцев находился в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, в больнице, и они подозревают, что причина этого... то, что он был призван в армию с тяжелой болезнью и пострадал там от неуставных отношений. За этой темой мы будем следить сегодня целый день. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной рядом в студии обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов, а значит, время для последних спортивных новостей. Доброго нового дня, Алексей. Я думаю, добрый сейчас день. Основное внимание на корты открытого чемпионата Австралии по теннису, где как раз в эти минуты проходят очередные матчи.
Да, сегодня в выпуске, кроме открытого чемпионата Австралии по теннису, еще две главные новости. Универсиада 2011 года пройдет не в Казани, и первое российское золото чемпионата мира по сноуборду, первое вообще в истории России. Итак, вернемся к теннису, да, Марк? Я полагаю, что интересно будет поговорить как раз о матчах, которые проходят в эти минуты и которые сыграны сегодня ночью по московскому времени. Светлана Кузнецова, российская теннисистка, третья сеянная на открытом чемпионате Австралии, сегодня выиграла у Моники Адамчак из Австралии, хозяйки кортов, так сказать. Пятая ракетка турнира Надежда Петрова победила Гизелу Дурко из Аргентины. Седьмая сеянная Елена Дементьева совсем недавно завершила матч против немецкой теннисистки Мартины Мюллер, завершила победой. И Дина Расафина, девятая сеянная теннисистка, выиграла у еще одной россиянки Екатерины Бычковой. Кроме того, победы сегодня одержали еще две россиянки. Вера Звонарева выиграла у Ципоры Облицер из Израиля, а Мария Кириленко у Юлии Вакуленко из Украины. Две россиянки борьбу прекратили, а вернее две, кроме Екатерины Бычковой. Елена Бовина проиграла сегодня китаянке на Ли, а Елена Веснина уступила Марии Елене Камерин из Италии. Сегодня сыграл свой матч второго круга и Михаил Южный. Россиянин выиграл у тайваньского теннисиста Йен Сюн Лю. Наконец, сегодня еще две встречи с участием россиян. Марат Сафин будет играть с израильтянином Дуди Селой, а ну, Ольга
насколько
Пучкова...
я вижу, Марат Сафин уже вышел
уже
на корт.
Вышел, да?
Да, и матч начался. Сейчас пока в первом сете счет ничейный 3-3.
Ну, это в стиле Марата Сафина. Он любит создавать себе препятствия, а потом их героически преодолевать. И, наконец, самая сложная соперница сегодня у Ольги Пучковой. Она сыграет с прошлогодней чемпионкой открытого чемпионата Австралии, француженкой Амели Морисмо. Ну а теперь о других новостях. В Турине на заседании исполкома Международного студенческого спортивного союза вчера были объявлены города, столицы зимней и летней всемирных универсиад 2011 года. По итогам голосования столицей летних соревнований стал китайский город Шэньчжэнь. Между прочим, на игры на летнюю универсиаду 2011 года претендовала и Казань, но в данном случае российские обозреватели с удивлением отмечают, что Казань проиграла, а презентация ее казалась одной из самых ярких. Зимние игры, зимняя универсиада в 2011 году пройдет в турецком городе Эрзерум, в том самом, о котором в свое время писал Пушкин, «Путешествие в Эрзерум». Далее сенсация на чемпионате мира по сноуборду. Он проходит, кстати, в швейцарском городе Ароза. Впервые в истории России золотую медаль завоевала здесь 19-летняя Екатерина Тутигешева. Она принимала участие в параллельном гигантском слаломе, и в двух финальных заездах она обыграла немецкую спортсменку Амели Кобер, которая считалась фавориткой этого турнира. Третьей стала швейцарская горнолыжница Френзи Келли. В четвертом туре шахматного турнира в Вейканзее, это в Голландии, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов вчера обыграл Сергея Тевякова, выступающего под флагом Нидерландов. Раджабов набрал 3,5 очка. На полочка отстает болгарин Веселин Топалов, победивший Алексея Широва, который защищает цвета испанского флага. И в завершении выпуска о хоккее в Суперлига, 42-й тур. Трактор Аркбарс ничья 1-1. Витязь Авангард также ничья 5-5. Динамо Москва Металлург Магнитогорск 0-1. Аркбарс набрал 83 очка и идет на первом месте. Далее Авангард, у которого 79 очков. У Магнитогорского Металлурга 74. Это был выпуск новостей спорта. Марк, вам слово.
Спасибо, Алексей. Я только добавлю, что Марат Сафин в эти минуты вышел вперед. Все-таки матч с израильтянином Селой, на которого букмекерские конторы принимают ставки из расчета 1 к 8. Об событиях спорта сегодняшнего дня мы говорили с Алексеем Кузнецовым. В эфире «Свобода в 9» и сейчас о другой теме. Пока британские исследователи из Скотланд-Ярда говорят о том, что расследование отравления бывшего подполковника российских спецслужб Александра Литвиненко вышло на финишную прямую и просит российскую сторону разрешить им вторично допросить в Москве фигурантов этого дела, на нидерландском телевидении состоялась премьера документального фильма, посвященного Литвиненко. Центральное место в нем занимает уникальное интервью с Литвиненко, снятое голландскими кинематографистами 2 года назад. С режиссером проекта Машей Новиковой побеседовала наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Отрывок из фильма «In Memoriam» Александр Литвиненко.
Вы знаете, я прошел первую войну в Чечне. Я прошел все горячие точки на территории бывшего Советского Союза. На моих руках умирали солдаты. Я видел, вот один раз 18-летний парень, вот я помню, еще пулю взял, он остановился. И за все это время ни один начальник, ни один политик нам не объяснил, что мы там делаем, кого мы там защищаем и за что мы там воюем. Я знал, что это банда уже к тому времени. Я не видел никакого отличия между нашими офицерами и бандитами, против которых мы боролись, кстати. Единственная разница только, что у бандитов не было власти государственной, а у наших офицеров она была. Я понял, что я попал в банду, я это осознал, начиная с 96-го года я уже это понимал. Но из банды очень тяжело выйти, из любой, я вас уверяю.
Режиссер Маша Новикова.
Я снимал Литвиненко у него дома, Йоста Пётр. Вот. И когда он заболел уже, то мы подумали, что... Ну, убили Анну Политковскую, потом отравился. И когда мне Йост принес все эти материалы, просто когда я их просмотрела, потому что тогда для монтажа просто маленький кусочек был из него, из всего его интервью, то оказалось, что, в общем, довольно уникальный материал, потому что это у него дома, достаточно интимно, и сидит он, смотрит свои собственные кадры, где его арестовывают в зале суда, и комментирует это. Как-то это очень было так трогательно, конечно, особенно после смерти это все увидеть опять.
Александр Литвиненко.
Я понял, что обратно нельзя возвращаться. У меня был мой... Я закончил группу, у нас было 25 человек. Половина уже убиты. Военное училище закончил. Я помню, когда мне позвонил мой друг Сергей Медведев. В Чечне года 4 пробыл. Дивизия стояла внутренних войск в Чечне. Их потом вывели в Ставрополь. И он... Его... От него ушла жена. Он жил... Он мне звонит, говорит: «Саня, я говорю, ты где живешь, Сереж?» Он говорит: «Я живу в палатке». Мне, говорит, орден дали мужество, но я в палатке живу, у меня кроме чемодана, говорит, ничего нет. А я ему говорю: Сереж, как, кроме чемодана ничего нет? Он говорит: Саня, я живой, у меня руки, ноги и глаза, понимаешь, я живой. Да, говорит, я чуть-чуть с психикой, у меня тяжело, но, Саня, я, говорит, живой. Я уже к тому времени знал, что ФСБ убивает людей без суда и следствия. Одно дело знать, что твой сосед по кабинету убивает, а другое дело убивать самому. И я, когда мне дали приказ убивать людей, сказал, я этого делать не буду. Сначала не прямо, сначала просто не сделал, тихо, молча. А потом, когда начали настаивать, я отказался открыто. Я поговорил со своими подчиненными. У нас был такой разговор. Я говорю, у нас есть три пути. Путь первый – начать убивать, и тогда, ребята, у нас уже пути назад нет. Конечно, мы будем жить богато, будем убивать в интересах своего начальства, и начальство нам разрешит убивать в наших интересах. Мы будем иметь большие деньги. То есть, если ты можешь заниматься свободно убийствами, ну, 10-20 тысяч долларов в месяц ты можешь свободно заработать в Москве. Путь второй. Ну, если мы начнем убивать, то пути назад уже нет. Путь второй – это просто этого не сделать, и, может быть, нас раскидают по подразделениям. И путь третий – открыто выступить. Если мы открыто выступим, то это все равно, что пойти на амбразуру Дзота грудью. Я знал, что подняться против этой системы – это равносильно смерти. Что с нами будет, я сказал, я не знаю. Но мы должны сами решить, что делать. И мы несколько месяцев думали. И после этого открыто выступили против нашего руководства. Как открыто? Мы пошли в прокуратуру и написали заявление, что нам дают преступные приказы. Так, вот еще одна кассета.
Александр Литвиненко одну за другой показывает голландским кинематографистам видеокассеты. На одной он выслушивает оправдательный приговор после того, как несколько месяцев провел за решеткой по сфабрикованным обвинениям. В ту же минуту в здание суда врываются люди в масках и снова арестовывают его, увозя в Бутырскую тюрьму. На другой кассете человек с измененным голосом признается, что получал приказ уничтожить Литвиненко.
Сейчас еще одну поставить или не надо? Судья видел, ты видел, судья в шоке сидит? Судья в ужасе. Я сказал, это засада в зале суда. Суд в масках. Такой день видел, чтобы суд в масках врывались. Со мной встретился офицер ФСБ, полковник, и сказал, больше мы с тобой разговаривать не будем. Мы тебя убьем. Вернее, мы убьем твоего сына, 6-летнего.
Фактически же Иванов смешал два разных дела.
То есть, мне он сказал так, что тебя же судят не за то, что ты уголовное преступление совершил. Все знают, что ты их не совершал. А тебя судят за то, что ты предал систему, за то, что ты открыто выступил против системы.
Рассказал в интервью голландским кинематографистам в 2004 году Александр Литвиненко. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свободы», как всегда, час прессы. Главная тема – борьба полномочий на Украине, президент и парламент, взгляд из Москвы. В программе участвуют журналисты Сергей Стракань, Коммерсант и Вадим Дубнов. Ведет программу Виталий Портников. А во второй половине часа нашей программы ищем ответ на вопрос, должны ли нынешние российские власти защищать советские памятники за рубежом. Узнаем, был ли знаменитый английский Стоунхедж всего лишь одним из подобных древних сооружений. Услышим репортаж о напряженной борьбе за право переименовать одну из главных улиц Саранска. Познакомим вас с последними новостями двух столиц, среди которых начавшийся конкурс на лучший проект памятника поэту Осипу Мандельштаму в центре Москвы. И посоветуем, как с пользой для души и ума провести сегодняшний вечер в российской столице. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России намерена предъявить сегодня обвинение банкиру Алексею Френкелю, предполагаемому заказчику убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Власти заявили о необходимости обращать особое внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах, а также сообщать о лицах с неадекватным поведением. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. Тяжело больного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон, а на нее само оказывается давление, чтобы она молчала об избиении брата. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Жители города Сергей Мозгалев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа прошлого года спровоцировали драку, в которой были убиты 2 человека. После этого в городе начались беспорядки. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит рабочий из Нидерландов и нигерийский солдат. Несколько человек ранены. Ушел в отставку начальник генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. Призывы к его отставке звучали с момента завершения прошлым летом военной операции против экстремистской группировки «Хизбаллах», базирующейся в Ливане. На севере Китая, в районе города Баотоу, затопило шахту. В штреках под землей остались 36 горняков. Ведутся поисково-спасательные работы.
В эфире «Свобода в 9». Сегодня Госдума России намерена выступить с заявлением о ситуации в Эстонии. Вчера парламент этой страны принял закон о воинских захоронениях. Документ позволяет демонтировать в Таллине памятник советскому воину-освободителю. Закон вызвал резкую реакцию в России. Некоторые депутаты Госдумы, как всегда, настаивают на введении экономических санкций в отношении прибалтийской страны. А о том, как реагируют на угрозы из Москвы в самой Эстонии, из Таллина передает корреспондент «Радио Свобода» Эльдар Незамединов.
Хотя принятый парламентом Эстонии закон о защите воинских захоронений и предусматривает в ряде случаев перезахоронение останков павших воинов и перенос надгробных монументов, часть эстонских политиков убеждена, что закон вообще не дает юридических оснований для переноса расположенного в центре Таллина памятника советским солдатам.
Если говорят, что с помощью этого закона можно увести памятник, то я такой возможности прямой в этом законе не увижу.
Говорит председатель парламентской фракции центристской партии Эстонии Айн Сеппик. Раздающиеся в Думе требования отреагировать на возможный перенос братской могилы и памятника экономическими санкциями против Эстонии в Таллине считают реакцией совершенно неадекватной. Депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте.
Мы ведь говорим о могилах, которые находятся у троллейбусной остановки. И это, конечно, в интересах самих похорон или их родственников, чтобы они были бы перехоронены, как положено, христиански. И если, значит, в таком случае российское правительство говорит, что это предлог для каких-то мер, это просто империализм.
Не смущает эстонских политиков и намерение российской делегации поднять вопрос об эстонском законе в Совете Европы, говорит заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
Если вот этот вопрос будет использован в парламентской ассамблее Совета Европы, я думаю, что Европа и европейские страны должны очень серьезно подумать, о чем мы здесь говорим. Если мы говорим о каких-то ксенофобских, фашистских или неофашистских стремлениях в странах Совета Европы, то в первую очередь мы должны смотреть на Россию.
Вместе с тем депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте приветствует высказанную Министерством обороны России идею перезахоронения останков советских воинов из Эстонии в Россию.
Я думаю, что это очень хорошая идея, и если они будут похоронены на своей родине, это как раз самый лучший вариант. И в том числе, конечно, если они хотят перенести памятник в Россию, тоже поддерживая эту идею.
А вот другой эстонский парламентарий Сергей Иванов предложение Минобороны России не одобряет.
Я не думаю, что это вообще возможно таким образом сделать. И не такая уж и в Эстонии ситуация грустная, что прямо нужно вот отсюда увозить захоронения. И нет места в Эстонии, где не могут найти покой люди, павшие в борьбе с нацизмом. Я надеюсь, что ответственность и прагматика возобладает, и будет принято такое решение, которое не будет раскалывать общество дальше, а будет служить примирению.
Из Таллина передавал корреспондент «Радио Свобода» Эльдар Незамединов. В России, в Волгограде, находится один из самых известных российских военных монументов – памятник родине-матери. И именно у жителей этого города мы решили выяснить, должна ли Россия, по их мнению, защищать советские памятники, находящиеся за рубежом.
В первую очередь нужно обращать внимание на памятники, которые у нас в России. А то, что там за рубежом, ну, если есть возможность, то можно.
Россия обязана защищать свои памятники не только внутри, на своей территории, но и за рубежом. А для того, чтобы это было все удачно, нужно, чтобы мощная была сама страна. Тогда ее будут уважать и оберегать, соответственно, памятники.
А для истории это важно?
Обязательно. Это обязательно нужно, чтобы передавалось из поколения в поколение. И чтобы об этом не забывалось.
Я считаю, что должны, конечно, наши власти следить за теми памятниками, которые за рубежом, потому
что, ну, иначе как нас еще будут знать по нашим памятникам, о нашей истории, там также ее изучают, историю России в других странах. Поэтому, естественно, нужно за ними следить.
Ну, я считаю, что это внутреннее дело каждой страны. Есть желание переписывать историю свою, то есть не хранить какие-то памятники. Это их собственное дело. Дело в том, что мировая история от этого, может быть, и пострадает, но это Россию никаким образом не касается. Потому что мы свою историю сохраняем. У нас своих памятников много, и они все не в лучшем состоянии. Лучше за своими смотреть и свои не сносить.
Конечно, должна, потому что, во-первых, это дань истории. В любом случае, историю сейчас переписывают кому как угодно. Но факт из истории не выкинешь. Неизвестно, как к этому будут относиться завтра, как об этом будут думать. Почему существуют памятники, допустим, в Волгограде, да, те же Росошки, памятник немецко-фашистским солдатам, погибшим здесь? Это нормально, это показатель уровня культуры. Но мне кажется, что, возможно, такие проблемы должны решаться на каком-то международном уровне. Вот какие-то организации должны защищать, не только там между двумя странами конфликт, потому что слишком все переплелось в истории.
Защищать должна, раз они так не хотят его видеть, то в общем-то надо просто этот памятник демонтировать и перенести куда-нибудь там на поблизости от Эстонии, поставить там в Псковской области, например. Там мы за ним будем ухаживать. И зачем это? Если их так это раздражает, если они ходят туда и гадят на этот памятник, то лучше пусть он будет стоять у нас на нашей земле. А те люди, которые, ну, из Эстонии, всегда смогут приехать, отдать дань уважения.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Британские археологи провели очередные раскопки в районе знаменитого памятника древности Стоунхедж, точное назначение которого ученым до сих пор неизвестно. Загадка не разгадана, но уже ясно, что Стоунхедж был далеко не единственным в своем роде. Это и другие темы в обзоре новостей науки, который представит моя коллега Ольга Орлова.
Во время раскопок на равнине Солсбери в Южной Англии были обнаружены древние каменные формирования. Они находятся рядом с известным памятником Стоунхедж, который представляет собой гигантские камни, предположительно являющиеся древней астрономической обсерваторией. Теперь археологи из Манчестерского университета и университета Бристоля нашли неподалеку мегалит из песчаника, так называемый сарацинский камень, длиной почти 3 метра. Считается, что подобные сарацинские камни использовали кельты для совершения языческих обрядов. Археологи обнаружили вырытую более чем 2000 лет назад лунку, которая держала камень, поставленный вертикально, подобно блокам Стоунхеджа. Таким образом, ученые предполагают, что Стоунхедж некогда был центром большого комплекса сооружений, охватывающих Южную Англию. По мнению Стефана Хагерти, геолога Университета Флориды в Майами, черные алмазы пришли к нам из космоса в виде метеорита. Черные технические алмазы или карбонадо найдены недавно в Бразилии и Центральноафриканской Республике. В отличие от других алмазов, они состоят из миллионов алмазных кристаллов, скрепленных воедино. Их пористое строение является загадкой, поскольку обычно глубинное давление в недрах Земли превращает углерод в обычные алмазы. Хагерти же считает, что это кусочки большого астероида, который упал на Землю миллиарды лет назад. Возраст карбонада датируется от 2 миллиардов 600 миллионов лет до 3 миллиардов и 800 миллионов лет. Ученые также нашли в черных алмазах водород, который указывает на то, что алмазы прибыли из богатой водородом межзвездной области. Ледники Гималаев за последние 4 десятилетия истощились на 1/5 часть. Индийские геологи предупреждают, что это может осложнить поставку пресной воды более чем 500 миллионам людей в Индии. Гималаи – это крупнейшее в мире скопление ледников за пределами Северного и Южного полюсов. Кроме того, они являются источником формирования великих азиатских рек – Ганга, Меконга и Янзы. Площадь ледников Гималаев за исследуемый период сократилась на 21%. В то же время их количество увеличилось из-за раздробления. Но меньшие по размеру ледники более чувствительны к глобальному потеплению. Вопрос о том, сколько времени пройдет, прежде чем ледники растают, является для Индии критическим. Истощение малых ледников уже сокращает ирригацию в разных регионах, где последствия засухи стали весьма заметными.
Последние новости из мира науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Власти Саранска предложили переименовать одну из центральных улиц города в честь бывшего первого секретаря мордовского обкома КПСС. Против этого резко выступили местные монархисты, требуя возвращения улицы старого дореволюционного названия. О борьбе за историю в столице Мордовии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Комиссар по делам печати, пропаганды и агитации в первом правительстве большевиков Володарский никакого отношения к Мордовии не имел и в Саранске ни разу не был. В советское время была такая практика называть улицы именами революционеров, деятелей партии и правительства. В Саранске в новейшей истории улицы еще не переименовывали. И вот почин. Его сделал глава Мордовии Николай Меркушкин, предложивший переименовать улицу Володарского в улицу Березина. Анатолий Березин, ныне покойный первый секретарь обкома КПСС, руководивший республикой с 1971 по 1990 годы. Предложение губернатора было поддержано депутатами Саранского горсовета, но встретило протест общества. Первыми выступили против этого местные монархисты во главе с Дмитрием Сысуевым.
Более 300 лет улица имела название Троицкая. И вот та программа, с которой мы выступаем, она как раз предполагает возвращение ее исторического названия.
А что думают об этом прохожие на улицах города?
Дело в том, что я не застала и Троицкое название, и деятельность Березина прошла уже до моей сознательной жизни. Так что мне, в принципе, все равно.
Короче, оставить все как есть.
Привыкли так и Троицкого красиво, и Володарского.
Если власти предлагают дать улице имя местного партийного деятеля, монархисты и представители других общественных организаций выступают за возвращение ей дореволюционного названия, то часть горожан и краеведы против и первого, и второго. Предлагает историк Саранска Светлана Демина.
Улица Березина, безусловно, должна быть в городе Саранске, потому что это человек, это личность в истории Мордовии. Но назвать нужно его именем улицу Пролетарскую. Как известно, на улице Володарского он жил последние несколько лет перед смертью, а вот на улице Пролетарской жил он очень долго, более 20 лет. Вернуть старое название улицы? Я тоже против. Говорить о том, что она 300 лет была Троицкой, я считаю, несколько неверно, потому что даже в документах встречается ее народное название – Коротковский переулок. Монархисты предлагают вернуть все старые названия улиц. Но было у нас в Саранске 5 богословских улиц, 1-я богословская, 3-я и так далее. Ну, кому сейчас это интересно? То есть история города, она не осталась там. В 19 веке. Она развивается, продолжается.
Переименование улицы решено обсудить на публичных слушаниях. В первую очередь будет заслушано мнение именно жителей улицы Володарского, которых коснутся последствия переименования. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России намерена сегодня предъявить обвинение банкиру Алексею Френкелю. В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Министерства обороны, составили более 550 человек. В Петрозаводске начинается предварительное слушание по делу о драке в Кандапоге. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. Ушел в отставку начальник генерального штаба сил обороны Израиля, генерал Дан Халуц. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. В эфире «Свобода в 9». Вчера в Москве был убит Валерий Яковлев, бывший начальник отдела Роснедвижимости по Одинцовскому району, считающемуся одним из самых элитных в Подмосковье. Чиновника подорвали в его собственном джипе «Лексус» в московском районе Солнцево. Следствие считает, что убийство связано именно с его недавней работой. Тем временем в Санкт-Петербурге начато расследование деятельности преступной группы, занимавшейся недружественными поглощениями коммерческих фирм. Об этих и других новостях двух столиц расскажет Татьяна Волович.
В
Петербург. Генеральная прокуратура России расследует уголовное дело о масштабном рейдерстве. Представители Тамбовской организованной преступной группы, которая действовала в Петербурге, захватила 13 предприятий, а всего в ее планах был захват более 40 предприятий, в том числе крупных. По этому делу арестованы 27 человек, еще несколько находятся в розыске. Москва. В ближайшее время в столице России будет закрыта почти половина всех государственных унитарных предприятий. Причина столь радикального решения московских властей в том, что деятельность этих организаций является нерентабельной и сильно отягощает городской бюджет. Как считают чиновники, объявление о том, что ГУПы будут ликвидированы, приведет к тому, что половина этих предприятий начнет платить налоги и будет заботиться о получении прибыли. Петербург. Строительство нового здания городского суда, начало которого было запланировано на 2007 год, откладывается на неопределенный срок. Проект ориентировочной стоимостью 4,5 миллиарда рублей в прошлом году так и не прошел необходимые согласования. Бурная кулуарная борьба между управлением судебного департамента по Петербургу и городским судом, которая разгорелась за право осваивать казенные деньги и статус заказчика проекта, затормозила процесс. Из-за срыва сроков федеральный центр почти полностью закрыл финансирование стройки, по крайней мере, на текущий год. Москва. Юрий Лужков призвал ускорить снос пятиэтажек, построенных в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века в Западном административном округе Москвы. По словам столичного градоначальника, уже в первом квартале 2007 года нужно будет проработать вопрос о сносе до конца 2009 года этих пятиэтажек. Юрий Лужков также высказался в пользу создания товариществ собственников жилья. Петербург. Ученые Петербургского ботанического института, возможно, организуют ночные дежурства в ботаническом саду, чтобы спасти живые экспонаты. Уже 3 года кто-то планомерно уничтожает уникальные деревья. В связи с этим в ботаническом институте прошло экстренное совещание, говорит ученый-секретарь Ирина Васильева.
Как представляют сотрудники уже по многим наблюдениям, это, конечно, никакие не вандалы, это просто собака, которая выгуливает в нашем парке в ночное вечернее время. Охрана всего 2 или 3 человека, она не в состоянии большую территорию охватить разом. Даже стоит у входа видеокамера, но все, они не в состоянии.
Практически уничтожена Туевая аллея, первая послевоенная посадка в ботаническом саду. Милиция на обращение ученых не реагирует, а вневедомственная охрана не обладает полномочиями даже штрафовать тех, кто нарушает правила выгула собак. Москва. 25 января в Москве будет объявлен победитель конкурса проектов памятника поэту Осипу Мандельштаму. Сейчас конкурсные проекты выставлены на всеобщее обозрение в Московском доме скульптора. Памятник решено установить в Старосадском переулке рядом с домом, где жил брат поэта, у которого Осип Мандельштам часто бывал во время приездов в Москву.
О последней из новостей, которые представила Татьяна Волович, поговорим подробнее. О стартовавшем конкурсе на лучший проект памятника поэту Осипу Мандельштаму, который будет установлен в центре Москвы. С проектами этого памятника познакомилась моя коллега Лиля Пальвелева. Ее рассказ вашему вниманию.
Старосадский переулок – место не случайное, тщательно выбранное. Здесь написаны многие стихи Мандельштама, в том числе знаменитый «Жил Александр Герцевич». Памятник будет соразмерен тихому московскому скверу и вписан в него. В каждом проекте указана высота около 2 метров. Так что столичная традиция устанавливать гигантские монументы в случайных, зато открытых всем взором местах, на этот раз поддержана не будет. Идея установить памятник возникла около 5 лет назад, сообщает председатель инициативной группы по увековечиванию памяти Осипа Мандельштама в Москве известный поэт Олег Чухонцев.
На основе Мандельштамовского общества решили воспользоваться оговоркой Юрия Михайловича Лужкова, а то он дважды процитировал Мандельштама, и мы подумали о том, что почему бы не поставить памятник все-таки выдающемуся, может быть, для меня, может быть, даже лучший поэт 20 века, и не просто в России, а это мировая величина. Вдруг это получится. Тем более, что с памятниками после ленинского декрета в Москве, мягко говоря, катастрофа, потому что они ставят однообразные, начиная от советского правительства, в этом стиле все это делалось. талантливые становились маловразумительными и бездарные находили какие-то средства для того, чтобы они свои работы ставили. Короче говоря, Москва так бурно изменяется и, может быть, не в лучшую сторону теряет свою идентичность, как старого города. Тем более надо думать о будущем, как в новые меняющиеся пространственные ориентации, как будет стоять скульптурные какие-то композиции, надо искать иные решения. Я очень боялся одного, что появится такой мужчина во фраке или мужик в телогрейке какой-нибудь такой. То есть все идущее от какого-то примитивного, литературного, я бы сказал, решения. Слава Богу, сегодня просто у меня счастье, потому что все 6 работ, которые мы увидели, это полный прорыв. Любая из этих работ, абсолютно убежден, украсит Москву. Мы добились это как дар городу.
Дар скульпторов, авторов.
Авторов, инициативной группы, нашлись меценаты. Это был очень трудоемкий этап, закрытый конкурс. Мы все-таки знали, кого приглашаем. Это были все-таки замечательные люди разных поколений. Но это все люди с большими именами. И Баранов, Гадаев, и Красулин, и Тарасенко, и Тугаринов, и Шаховской. Некоторые из них уже пробовали, вот как Шаховской Дмитрий Михайлович. У него есть барельеф и крест.
Вы имеете в виду памятную доску,
да,
на
доску,
театре?
Да, вот другие все-таки какие-то и в Европе работы стоят. Это были именитые скульпторы. И важно было для меня, раз я уже возглавил эту инициативную группу, я так для себя подумал, проверка на вшивость наша общая. Есть ли художественные идеи, которые адекватны? Это надо было этот язык передать. И эти принципы, они очень, я бы сказал, рифмуются с тем, что может быть в другой пластике, в другом материале. Сразу по каждому у меня возникали какие-то определенные цитаты из стихов. Мы устранились в данном случае. Я считаю, что это было правильное решение. Инициативная группа. Теперь должны сказать свое слово профессионалы. То есть это искусствоведы, архитекторы, художники, скульпторы и так далее, кто вошел в комиссию уже, который будет решать этот вопрос.
Вот они 25 января,
да,
и выберут лучший вариант.
Выберут. Иногда бывает шорт-лист интереснее, чем лауреат. Поэтому это все работы замечательные. Мне кажется, в любом случае, кого бы ни избрали, эти работы такого класса, что они должны оставаться не только достоянием мастерских, но найти место и в хорошем материале, чтобы поклонники поэзии Мандельштама и просто горожане увидели, может быть, не только в Москве, их работы.
Вы сказали, что все 6 проектов отменно хороши. Тем не менее, есть ли какой-нибудь, который нравится лично вам больше?
Да. Я для себя наметил одну работу и одну запасную работу. И еще 2 мне тоже, безусловно, нравятся. Но одну, если бы я голосовал, но я считаю, что это хорошо, что литераторы устранены от этого. Мы сделали свое дело, а теперь должны слово сказать искусствоведы. Даже образ самого поэта, он и то взят в какие-то разные периоды. Трагические, гармонические.
Как надеется Олег Чухонцев, памятник Осипу Мандельштаму установят в 2007 году. Леля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Куда пойти сегодня вечером? Радио «Свобода» уже сделала свой выбор. Очередь за вами. На наших волнах московская афиша на среду, 17 января.
Сегодня вечером в театрах Москвы. В мастерской Петра Фоменко один из самых популярных спектаклей студии «Белые ночи» Достоевского, воплотивший в себе ее фирменные черты стараниями молодого режиссера Николая Дручика. В «Современнике» продолжают играть бесов, которых с актерами театра еще в 2004 году поставил знаменитый польский режиссер Анджей Вайда. На сцене театрального центра имени Мирхольда студия театрального искусства Сергея Жановача представит «Захудалый род» по неоконченному роману Николая Лескова. Что было бы у Жановача, случись Лескову дописать роман, неизвестно, но в нынешнем виде спектакль продолжается почти 4 часа. Режиссер взял за основу первые 2 части семейной хроники князей Протазановых. На сцене Российского академического молодежного театра моноспектакль Нелли Уваровой по пьесе француза Жан-Люка Лагарса «Правила поведения в современном обществе». Подробнее о спектакле рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Спектакль «Правила поведения в приличном обществе» поставлен по пьесе французского драматурга и режиссера Жана Люка Лагарса. В 1995 году он умер от СПИДа, а Российскому молодежному академическому театру принадлежит честь первой постановки в России его пьесы, то есть этих самых «Правил поведения в приличном обществе». Спектакль этот поставлен хорошим актером Александром Назаровым, а единственная роль в нем сыграна Нелли Уваровой, той самой, которую все знают по сериалу «Не родись красивой». Посмотрев на нее в спектакле, вы убедитесь, она не только популярная телезвезда, но очень хорошая и, кстати, вполне внешне привлекательная актриса.
Кроме этого, в театрах Москвы сегодня вечером. Классика. Любимовский добрый человек из Сизуана в театре на Таганке. Мадам Бавари в театре имени Пушкина. Марина Ниёлова в гоголевской шинели в «Современнике». Начало всех спектаклей в 7 часов вечера. Шинель на полчаса позже. В Москве сегодня выступает легенда рок-н-ролла Чак Берри. «Если бы вы захотели назвать рок-н-ролл каким-нибудь именем, это был бы Чак Берри», — сказал о нем Джон Леннон. Чарльз Эдвард Андерсон Берри родился в Сент-Луисе, начал заниматься музыкой в средней школе, в 16 лет за хулиганство впервые попал под арест. Профессионально выступать начал в 17 лет в музыкальных клубах Сент-Луиса в составе трио «Сэр Джон». В 1955 году подписал контракт со звукозаписывающей фирмой Chess Records. Знаменитым его сделали песни второй половины 50-х годов, когда он записал десятки остающихся известными и сейчас хитов. Многие из них можно будет услышать сегодня в московском клубе «Б1» в 9 часов вечера. В Рахманиновском зале консерватории сегодня в 7 вечера юбилейный фортепианный концерт народной артистки России Юлии Андреевны Туркиной. В свое время сестры Галина и Юлия Туркины были занесены в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную, непрерывную в едином составе концертную деятельность фортепианного дуэта «Сестер Погодок». Впервые имена двух юных дарований, учениц Центральной музыкальной школы Московской консерватории, стали известны еще 70 лет назад, после концерта 7 января 1937 года в Большом зале Московской консерватории, на котором они блестяще исполнили рондо Шопена. Они выступали вместе 61 год, пока в 1999 году не скончалась Галина Туркина. В программе вечера Эплтон, Самонов, камерный оркестр «Времена года», дирижер Владислав Булахов. Солисты Александр Загоринский, виолончель и, конечно же, за фортепиано сама Юлия Туркина.
Вот куда бы мы пошли сегодня вечером в Москве, в итоге выбирать вам. Со столичной афишей мы знакомим вас каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей программу «Время и мир». Сроки амнистии для боевиков на Северном Кавказе закончились. Однако, как утверждают российские правозащитники, ни один настоящий боевик не воспользовался предоставленной возможностью получить прощение от российского государства. Кто же вышел из леса, если судить по цифрам, которые называют власти? Об этом сегодня в программе «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы подадим иск на правительство Ирака в Международный суд в Гааге.
Во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек.
Президент США Джордж Буш объявил зоной бедствия штат Оклахома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Френкель вышел из зала суда в сопровождении конвоя, крича, что его оклеветали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15200.